Так, сначала мы поем мантру Ом. Мантра Ом считается голосом Ишвары, вибрацией Абсолюта. Когда мы ее поем, мы замыкаем, вот это называется прартхана крия или намасте мудра. Мы замыкаем лунные и солнечные каналы, чтобы энергия вошла в центральный канал в позвоночнике. Смотрим в пространство, расслабляемся и поем. Мы следуем древней традиции Адвайта Веданты, и это наша северная традиция, северная линия передачи, и также южной традиции. Северная традиция идет от Нараяны, Бога Абсолюта в форме Вишну, южная традиция идет от Шивы. Северная традиция такова. Нараяна обучил этому знанию Брахму. Брахма обучил своего сына Васиштху. Васиштха обучил своего сына Шакти. Шакти обучил своего сына Парашару, Парашара Муни, автор Парашара Хора Шастра, известный астролог, Джотиш. Парашара передал это знание Вьясе, составителю Вед и Веданты, Вьяса Деви. Вьяса передал это знание Шуке. Шука передал это знание Гаудападе. Гаудападе передал это знание Говиндападе. Говиндападе передал знание Шанкарачарье. Шанкарачарье создал монашеский орден, называемый Дашанами Саньяса, орден отреченных аскетов десяти имен. Это было 1000 лет назад, когда он его создал. И мы представляем линию этого ордена. Я являюсь Махамандалишваром, духовным учителем этого ордена. Этот орден включает в себя 100 тысяч саньяси, монахов, аскетов, брахмачари, мирян, кроме этого, разных уровней людей. Южная традиция включает в себя следующую линию. Шива передал это знание ситхам, главный из которых был Риши Нандидевар. Сатьямуни и еще другие ситхи. Всего есть 18 ситхов, хотя они не все прямо входят в линию передачи. Именно нашу. Главным для нас из этих ситхов является Риши Памбати или Ситха Памбати. Ситха Памбати передал это знание Шива Прабхакаре. Шива Прабхакара передал его своим ученикам. Рема Деви Амме, Свами Джанардану Наиру и других, в числе которых нахожусь и я. И вот эти две линии передачи, которые мы представляем. Линия передачи на санскрите называется Гуру Шишья Парампара, то есть знание, которое передается от учителя к ученику. И задача духовного учителя представлять не самого себя, хотя ему тоже и от себя есть что сказать, но это не главное. Я не считаю, что это самое главное. Моя задача представить линию передачи. И главная задача духовного учителя – представить линию передачи, точку зрения философии линии передачи. Есть такое выражение. Ни к чему ложные споры, кутартка. Надо обратиться к шастрам. Шастра означает священное писание, которое выражает точку зрения линии передачи. То есть кутарка – это такое бесплодное умствование, которое может привести, может не привести к результатам. Но когда мы обращаемся к шастрам, священным писаниям, мы можем быть уверены, что мы идем правильным путем. И у каждой линии передачи существуют свои шастры, священные писания. В общем, если вы изучали санатанадхарму, индуизм, то самыми главными священными писаниями для всех индуистов являются так называемый тройной канон, прастхана трая, в который входят Бхагавад-гита, Упанишады и Веданта Сутра. Кроме этого, есть пракараны, комментарии к этим текстам. Кроме этого, для нас являются важными священными текстами Йога Васиштха, который мы будем сегодня читать, Трипура Рахасья, Вивека Чудаманиши и Шанкарачарья, Аватхута Гита и другие. Тексты южной традиции Агаем Агамы, 28 Агам, Шайва Сидханты, ну и, например, Тирумантирам, тексты Сидха Тирумулара. Итак, это что касается канонов, линии передачи и священных текстов. Однако, я понимаю, что если вот человек пришел со стороны, и ему, в общем-то, непонятно, зачем эти каноны, зачем эти линии передачи, зачем эти священные тексты. Душа хочет счастья просто так, без всего этого. Часто так. Она живет в своей культуре, живет в своем мире, она просто ищет счастье. И то, зачем вы пришли сюда только за счастьем. Куда бы вы ни пошли, вы всегда и везде ищете счастье. В супермаркет, в кино, слушать духовного учителя. Мотивация у души одинакова. Душе нужно счастье. Все остальное – это, так сказать, переходные звенья, условия. И самый главный вопрос для души, кем бы она ни была – монахом, мирянином, американцем, украинцем, молдаванином, русским – это как стать счастливым, что есть счастье, как обрести счастье. Даже если мы не формулируем осознанно этот вопрос, то подсознательно мы все равно стремимся к счастью. Счастье, поиск счастья – это общее для всех понятие, которым все согласны. Никого не надо этому учить, никого не надо убеждать. Например, если вы спросите человека со стороны, совершенно с другими убеждениями, культурой, религией, ты хочешь счастья? Он, безусловно, скажет, ну, конечно, хочу. Никто не скажет, да нет, хотелось бы пострадать, там, несчастным побыть. Если человек так говорит, то он как бы не совсем адекватен. То есть, все люди ищут счастья. И чем бы мы ни занимались в конечном счете, мы подразумеваем, что мы получим за это счастье. Там, работа даст деньги, на деньги купим товары, будем счастливы, удовлетворим чувства. Любая другая деятельность. Таким же образом, мы здесь тоже, потому что мы хотим получить счастье. Нас ничто другое не интересует. Если счастья нет, то работа бесполезна, так? Если счастья нет, то отношения бесполезны. Они будут приводить к страданиям. Счастья нет, деньги тоже бесполезны. Счастья нет, если слава, власть, богатство, все это бесполезно. Бывает так, что человек путает счастье и вот эти все атрибуты. Он добивается денег, добивается славы, счастья, богатства, влияния, чего угодно. А в душе пустота, депрессия, антидепрессанты. И он говорит, а зачем мне все это надо? Зачем я всем этим занимался? Кучу времени на это потратил. Потому что если счастья нет, все это бесполезно. Другой вопрос, что само понятие счастья для многих неопределенно. Многие проецируют на это понятие какие-то свои установки, ожидания, концепции. Очень много неясно. Но Адвайта Веданта, северная традиция, она прямо говорит, счастье – это Бог. Это абсолют. И она предостерегает, опасайтесь искать счастье в материальном мире. Ну, временно, может быть, вы его найдете, но быстро потеряете. Потому что материальный мир долго не длится. Он непостоянен. И каждый, кто ищет счастье в материальном мире, он заблуждается и затем жестоко разочаровывается. Потому что в нем есть непостоянство. То есть искать счастье в материальном мире – это обманывать себя. Это не означает, что нам нужно куда-то стремиться улететь на небеса и там искать счастье. Это означает, нам нужно просто задуматься и прояснить свои собственные смыслы, ценности, цели и действия. И вот, я думаю, стоило бы задать, если бы я был духовным искателем, слушал духовного учителя, я бы сразу подготовил ряд таких конкретных вопросов. Я человек такой очень практичный, в духовной жизни тоже важна практичность. То есть, когда мы чему-то следуем, у нас сразу такая мысль, а что я получу? Или, а будет ли мне счастье от этого? Вот. То есть, надо ставить такой практичный всегда вопрос. Это не вопрос философии, какой-то религии, из другой страны. Это вопрос, касающийся нас самих. И мы, если мы поймем, мы получим счастье. Если мы не поймем, мы его не получим. Тут все просто. И вот какие бы я поставил вопросы. Что есть счастье и где его искать? Что такое абсолют? И вот духовный учитель, если кратко отвечать, он ответит: счастье – это Бог, это абсолют. Брахман Веданта. Хорошо, а что такое Бог, что такое абсолют? Абсолют на санскрите описывается как сат-чит-ананда, бытие, сознание, блаженство. Он не имеет имени, не имеет формы, вне времени, вне пространства, вне материального мира. То есть он невидим, не слышим, не обоняем, не осязаем, но достижим в особом медитативном состоянии, в самадхи. Когда человек достигает самадхи, говорят, он достигает просветления и освобождения. Тогда я бы спросил, а что такое просветление? Что такое освобождение? Духовный учитель бы ответил, что просветление означает выход за пределы своих ложных представлений, выход за пределы своих иллюзий, маха-моха, вхождение в медитативное сознание, за пределы ума, за пределы концепции, за пределы сформированного опыта, за пределы тела. С помощью любой из йоги это можно осуществить. С помощью раджа-йоги, кундалини-йоги, бхакти-йоги, джняна-йоги, лая-йоги, нада-йоги, джоти-йоги и других видов йог. Всем этим йогам я обучаю своих учеников. Просветление есть вхождение в состояние за пределами нашего обыденного опыта, бодрственного состояния. Например, есть такое выражение дежавю, все знают. Феномен уже виденного. А есть еще другое выражение, не очень его знают. Жамевю. То, что никогда не видели. И вот просветление – это то, что мы никогда не видели в этой жизни. Но на самом деле оно очень знакомо душе. Когда душа его испытывает, она изумляется. И ее, внутри нее возникает изумление от того, что она всегда чувствовала это, она всегда знала это, но не замечала, но игнорировала. Ее охватывает такое чувство: как же я мог этого раньше не видеть? Как же я мог этого раньше не понимать? Это такое чувство, когда хочется вскочить и бить себя туфлями по голове. Какой же я был глупый! То есть просветленное состояние не есть что-то, что мы создаем духовной практикой, медитацией, мантрами, йогой. Оно не сотворено. Оно существует и оно рождено вместе с нами. Даже можно сказать, оно нерожденное. Оно существовало еще до нашего рождения. Но мы удалились от него. Это то, что существует внутри нас. Просветленное состояние – это состояние непрерывной осознанности за пределами бодрствования, сна со сновидениями, сна без сновидений. Оно называется турья, четвертое состояние. Если под руководством духовного учителя священных писаний мы занимаемся медитацией, созерцанием, и мы усердны в очищении своей души, просветление возможно. Но нужно какую-то цену за это заплатить. Эта цена – наше эго, наши мирские желания, наши привязанности. Тогда что такое освобождение? Когда просветление длится долго и не прекращается, когда оно проникает во все уголки нашего сознания, очищает всю нашу прошлую карму, весь наш прошлый опыт, возникает вайрагья – отрешение от великой иллюзии. Вайрагья имеет двоякое значение. С одной стороны, это отрешение от иллюзии материального мира, с другой стороны, это поглощение божественным источником, абсолютом, Шивой. Это и есть освобождение. Освобождение означает, что больше не будет кармы, больше не будет реинкарнации, что мы вошли в поле божественной игры, и мы стали божественным игроком в поле божественной игры. Больше не будет кармических реакций, последствий за наши действия. Больше не будет неведения, больше не будет мирских желаний. Следующий вопрос: зачем оно нужно? До тех пор, пока душа не достигает освобождения, она вынуждена вращаться в круге сансары, перерождаться и страдать. Рождение в материальном мире, пребывание в материальном мире подобно попаданию в ловушку. Скажем так, наша душа изначально свободная, но она запуталась и попала в пространственно-временную ловушку. Вот что такое сансара. Материальный мир только кажется чем-то привлекательным, увлекательным. На самом деле, с точки зрения богов и святых, это ловушка. И мы в нее попали. Другие рассматривают материальный мир как ссылку для не очень умных душ, у которых не сложились отношения с Богом, но у которых есть шанс что-то прояснить в этом мире. Третьи рассматривают материальный мир как школу, где есть шанс чему-то научиться. Ну, в общем, все, наверное, согласятся, что материальный мир – это мир ограничений. Тем не менее, с точки зрения освобождения, просветления, материальный мир – это очень подходящее место, потому что в нем можно вести духовную практику, интенсивную духовную практику, изучать учения, в отличие от других неподходящих миров. Например, есть тонкие астральные райские измерения, в которых живут боги, где все желания исполняются. Они живут в роскоши, в очень хорошем состоянии, но их не интересует освобождение, потому что им и так хорошо. Они не осознают страдания, потому что даже тени страданий. Но эта жизнь долго не длится, то есть она длится долго по меркам людей, тем не менее по меркам вечности она все равно временная и приходящая. Поэтому мир богов считается неподходящим. Итак, пока мы не достигнем освобождения от сансары, мы будем страдать и перерождаться, и наше невидение будет продолжаться. Получить материальное тело – это признак невидения. Это признак того, что мы вынуждены испытывать все законы материального мира. Но освобождение возможно. Если бы оно не было возможно, то весь духовный путь был бы бессмысленным. Но в традиции есть тысячи, сотни тысяч святых, которые достигли этого освобождения. И они в нашей линии передачи, в нашем древоприбежище. Тогда вопрос, как достичь его? Как достичь просветления? Как достичь освобождения? Если говорить практически, традиция предписывает сначала изучить священные тексты, шастры. Затем надо найти духовного учителя этой традиции, установить с ним связь и начать получать учения. Затем надо получить посвящение, дикшу. Во время дикши посвящения дается духовное имя, мантра, методы практики и принимаются некоторые обеты или обязательства, в зависимости от того, какой статус. Я даю посвящение в карма-саньясу семейным людям, и они принимают 8 обязательств. Соблюдать йоговские принципы яма-нияма, вегетарианство, заниматься ежедневной практикой, в особые дни выполнять практику почитания святых и божеств, проходить ежемесячно трехдневные ретриты, не употреблять алкоголь, наркотики и прочие вещи, не воровать, не лгать, в общем, обычные заповеди. Ежедневно призывать благословения божеств, делать севу, служение на благо дхармы, изучать священные тексты, сева, садхана, сватхьяя, основные принципы садху. В общем, это жизнь садху в миру. Если мы делаем севу, садхану и сватхьяю, 3S, приходит 4S, самадхи. Во время самадхи приходит освобождение. Те, кто принимает монашеские обеты, пурна саньясу, они берут побольше обязательств, их жизнь более сложна, более аскетична, но она дает свои результаты. Есть другая дикша, грихастха дикша для семейных людей, которые берут меньше обязательств и живут совсем простой жизнью, тем не менее они практикуют. Дикша дает возможность осознать себя в новом статусе, осознать свои цели, смыслы и ценности и подтвердить для самого себя свой выбор, посвящение. Но получить дикшу – это самое начало. Затем нужна духовная практика. Когда мы практикуем, очищаем свое сердце, рано или поздно приходят медитативные опыты. Эти медитативные опыты имеют свои знаки, свои ступени и свое развитие. И рано или поздно приходят высшие ступени и высшие стадии. И существуют безошибочные критерии, описанные в шастрах, которые могут показать, что вы идете правильно по пути освобождения и просветления. Каковы ступени? Эти ступени существуют в ведической и тантрической традиции. Они называются семь джняна-бхуми, семь земель мудрости. Мы восходим постепенно от первой до седьмой ступени, и об этих ступенях мы поговорим попозже. Йога Васиштхи о них описано. Далее я бы спросил, а каковы трудности на этом пути? На этом пути немало трудностей. То есть, если вы серьезно стремитесь практиковать, готовьтесь к трудностям. Они будут разного свойства, но не надо пугаться, они все преодолимы. Эти трудности не более чем трудности в мирской жизни, когда не практикуешь. Только они имеют внутренний характер. Например, трудности от препятствий кармы, трудности от собственного эгоизма или гордости, от того, что духовный опыт не приходит вовремя. Духовные трудности бывают разные, от привязанностей. Но это нормально на самом деле. Если бы не эти трудности, душа бы не росла. Но через трудности душа прогрессирует и в конце концов успешно их преодолевает, если ее заслуга, карма позволяет, если она практикует правильно. Практиковать правильно означает практиковать в соответствии со священными писаниями, наставлениями святых. Что говорят священные писания традиции об освобождении? В ведической традиции существует четыре смысла жизни. Они называются дхарма, артха, кама и мокша. Дхарма означает следование благочестивой жизни, следование традиции чистой жизни, поклонение богам, соблюдение заповедей, такая праведная жизнь, это дхарма. Артха означает материальное процветание. Кама означает получать удовольствие и радость от жизни, то, что еще называют самореализация. И мокша – освобождение. И вот три цели жизни, они мирские, но мокша, четвертая цель жизни, считается наивысшей. В соответствии с этими целями существуют разделы веданты в Упанишадах и в других текстах. Эти разделы называются карма-канда, то есть касающиеся мирской жизни относительного, успеха в относительном мире, и джняна-канда. И вот карма-канда учит, как достичь успеха, процветания и праведности, а джняна-канда учит, как достичь мокши, освобождения. Тогда бы я следующий вопрос задал. Я бы задал вот такой вопрос. А какие методы надо практиковать? Те, которые передаст духовный учитель. То есть в традиции метод передается духовным учителем. Это гарантия того, что кроме метода происходит связь с линией передачи и благословения. Но в общем, если говорить о методах, то их существует очень много. Но все они вращаются вокруг способности войти в природу ума, научиться правильно созерцать. Главный метод – это пребывание в естественной природе осознанности. Естественное осознавание, природа ума – безопорное состояние, сахаджа-стхити, сахаджа-самадхи, природа атмана – все это синонимы. И ученик должен сначала подготовить свой ум, чтобы войти в это состояние природы ума. Может быть, на это уйдет лет 12, это не так много. Но рано или поздно, с помощью передачи от гуру и личных усилий в практике концентрации и медитации, он входит в состояние природы ума. Это состояние еще называется турья, четвертое, то, что за пределами бодрствования, сна со сновидениями, сна без сновидений. И существует алгоритм вхождения в природу ума, и он звучит как шравана, манана, нидитьясана. Слушание наставлений, анализ размышления и устранение сомнений, и нидитьясана, постоянное пребывание в природе ума. Тот, кто раскроет смысл этих трех терминов, тот поймет всю суть философии Адвайта Веданты, тантрического шиваизма, да и в общем любой другой духовной традиции. Ведантическая традиция Шравана, она означает, духовный учитель читает веды или комментарии к ним и сам дает пояснение, а ученик их обдумывает и затем живет в соответствии с ними. Традиция ситхов более прямая. Она предполагает, учитель дает прямое введение в природу ума каким-то образом, а ученик, будучи открытым сосудом, получает определенное переживание. Это шравана. Затем он обдумывает это состояние с тем, чтобы он был убежден, то это состояние или не то, которому надо доверять. И с помощью духовного учителя он убеждается, вернее, приходит к искомому нужному состоянию. Наконец, когда он попал в цель, то есть здесь очень важно попасть в цель, как из лука стрелять. Летом, недавно, я учился стрелять из лука. Мне один человек пообещал научить. И сначала я стрелял из арбалета. И попал, даже получил приз. Я думал, из лука также легко стрелять. Но там были какие-то особые луки. В общем, из 10 выстрелов я просто попал рядом с мишенью. Вообще ни разу не попал. Потому что там, оказывается, много тонкостей. Там надо особым образом стрелу держать, руку доворачивать, чтобы тетива не била по руке. Задерживать дыхание и целиться куда-то в бок совсем не так, как там в других. Все. И он говорил, ты должен попасть в цель. А я хочу попасть в цель, я стреляю искренне, но не попадаю. Почему, не знаю. Секреты. Потому что не знаешь секретов. Если не знаешь секретов, будешь стрелять мимо цели, сколько бы ты ни стрелял. То же самое. И в духовном учении ты должен узнать эти секреты, и постепенно эти секреты проясняются так, что ты сам уже можешь стать мастером-инструктором. Если ты понял все эти секреты, ну, большая гарантия, что ты попадешь в цель рано или поздно. Далее я бы спросил, хорошо, если я иду по этому пути, какие существуют знаки продвижения? Такие знаки описаны в духовной жизни, но самые первые знаки продвижения – возрастает наша внимательность и осознанность. Кроме этого, возрастает наше сострадание, любовь к людям и чистое видение. Возрастает наша самодисциплина и контроль эмоций и чувств. Вот если эти признаки у нас нарастают, наши качества – это признак того, что мы продвигаемся по духовному пути. Есть мистические, эзотерические признаки. И всех прежде всего интересуют мистические, эзотерические признаки. Но на самом деле вот эти признаки гораздо более важнее, потому что они свидетельствуют о том, что в нашем внутреннем «я» происходит большая работа. Смирение, чистое видение, сострадание, любовь к людям – контроль ума и самодисциплина, внимательность и осознанность непрерывно. Вот это самые настоящие эзотерические признаки. И все это называется одним таким термином – усмирение ума. Один из моих учеников прочитал мою книгу «Усмирение ума» и дал почитать своей теще. И тещу очень впечатлило. И ученик поверил Дхарму, если он думал, она безнадежна. Но если уже и на ее тещу повлияло, то он начал сам читать все это. Он даже сам не читал. То есть великая практика усмирения ума является подлинным знаком того, что мы продвигаемся на духовном пути. И существует 4 признака усмирения ума, и они описываются так. Если в любом месте вы счастливы, то ваш ум усмирен. Если любая еда вы едите, вы счастливы, то ваш ум усмирен. Если любая одежда и вы счастливы, в любой одежде ваш ум усмирен. Если в любой роли, какая бы ни была вам дана судьбой, вы счастливы, то ваш ум усмирен. Это 4 начальные признаки укрощения и усмирения ума. И тогда бы я спросил, а каковы плоды? Плодом в учении называется достижение конечного результата, освобождение, конечная цель. На санскрите называется прайоджана. Высшим плодом в нашей традиции означает стать не больше, не меньше, как Брахмой или Шивой или Вишну, Богом-творцом новой вселенной. Но это очень далекая, очень отдаленная цель. Я сомневаюсь, что как бы мы ни практиковали в этой жизни, нам удастся стать Творцом Вселенной, таким как Шива или Брахма. Это стратегическая цель. Она соответствует стадии 16 кала, когда достигается наивысшая стадия освобождения. В общем же, плодом является единство с Богом. Растворение в божественном источнике, это называется саюджья мукти, освобождение через слияние с Богом. И обретение трех просветленных тел. Такие три просветленных тела называются джняна-кая, майя-кая и ситха-кая. Или джняна-деха, пранав-деха и ситха-деха. И что это за три тела? Если вы понимаете сущность, структуру мироздания, то вы поймете, что эти три тела присущи нам изначально, но они не раскрыты нами. Джняна-кая означает тело мудрости, подобное световому пространству. Внутри нас есть пространство света. Это частица Бога, полная света и мудрости. Это и есть джняна-кая. Майя-кая означает тело в облике божества, сотканное из лучей света. Наша внутренняя энергия может проявляться в облике божества, полного славы. И это называется майя-кая. Ситха-кая означает, что в этом мире мы можем проявляться совершенным образом. И такая способность проявления называется ситха-кая или ситха-деха. Вот реализация трех просветленных тел – это плод занятий духовной практикой. Тело мудрости пребывает в причинном мире и выше. Иллюзорное тело майя-кая пребывает в верхних небесах астрального мира, так если говорить простым языком. Ситха-деха как способность проявления может проявляться в любом из миров, в том числе и в материальном мире. Таков плод духовной практики. Тогда бы я спросил, а что потом дальше? Достижение пробуждения, достижение освобождения делает нас едиными с Богом, свободными от кармы и сопричастными божественной игре лили. Эта божественная игра никогда не заканчивается, поскольку божественный источник вечен. И вот такие краткие вопросы, на которые можно быстро дать ответы. Теперь я бы хотел рассказать, из какой картины мира приходят эти ответы. Это картина мира Адвайта-веданты и традиционного шиваизма. И какова эта картина? Каковы эти постулаты? Философски немного Адвайта-веданта отличается от шиваизма, если строго брать, но в общем эти постулаты сходные. Итак, с точки зрения Адвайта-веданты и шиваизма, мир иллюзорен и подобен магическому сновидению. Одновременно мир есть проявление божественных энергий. Мы начинаем с того, что меняем свое отношение к миру. Если вы смотрели фильм «Матрица», это очень напоминает это. Одно время в Индии один депутат индийского парламента даже выступил с инициативой запретить в Индии прокат фильма «Матрица». Потому что он как бы унижает индийскую философию. Он сказал, они взяли нашу философию, сняли в Голливуде фильм на нее, а теперь показывают его за деньги. Это же наша философия. И зачем опошлять нашу религию? Так ответили. Но это предложение не прошло. Но я хочу сказать, что если вы смотрели этот фильм, там начинается все с того, что главному герою Нео дают две таблетки. И когда он принимает одну, ему показывают то, как мир устроен на самом деле. И с точки зрения Адвайта-веданты и философии Сиддханты, мир иллюзорен. Мир, как мы его видим, иллюзорен. Он является проекцией нашего сознания. Мир является проекцией нашего «я». Внутри нас есть силы, и эти силы называются силы творения, поддержания, разрушения, сокрытия и божественной милости или проявления божественной милости. Вот эти силы, исходя из нашего «я», они создают тот мир, в котором мы сейчас находимся. И мы же сами в этих силах запутываемся. Мы по своей природе бесконечные души, божественный дух. Мы все святые божественные души, мы уже изначально совершенны. Но мы запутались в собственных силах, которые из нас исходят. И вот эти пятеричные силы, которые изошли из нас и создали, спроецировали эту реальность, они запутали в нас, потому что нам не хватило мудрости правильно к ним относиться. Наше «Я» – это безграничный, чистый абсолют, частица Шивы. Это сам Шива, который играет в этих телах. Внешний материальный мир приходящий и непостоянен. В нем нет истинного счастья, поэтому его называют сансара, обитель страданий. И садху – это тот, кто понимает, что привязанность к материальному миру и к мышлению, которое привязывает к материальному миру и поддерживает его, надо оставить. Это не означает, что надо сам материальный мир оставить. Это означает, что надо оставить привязанность к нему. Дело в том, что как бы мы ни хотели оставить материальный мир, мы его не можем оставить, материальный мир, пока мы здесь живем. Даже если мы станем монахами, оденем оранжевую одежду, отречемся и примем обеты, и уйдем в горы, все равно мы будем жить в материальном мире. Поэтому покидание материального мира не следует воспринимать внешним образом. Прежде всего, под материальным миром и сансарой имеется в виду наше обусловленное восприятие мира. Вот его точно надо покинуть. Поскольку нахождение в обусловленном восприятии материального мира – это всегда неадекватное нахождение, когда мы считаем мир одним, а он на самом деле другой. Это неблагоприятное такое состояние, в котором душа обязательно делает ошибки, запутывается и страдает. И такое состояние называется маха-моха, великая иллюзия. И все живые существа, родившиеся в сансаре, кроме пробужденных и святых, это те, кто пребывают в состоянии великой иллюзии. Идя по пути просветления, можно устранить великую иллюзию. Следующий постулат, он звучит так. Нужно понять связь нашего «я» и мира. Наше «я» и внешний мир взаимосвязаны. Наш внешний мир – это проекция нашего «я». Из души исходят пять сил, о которых мы говорили, и они творят эту реальность. В йога-васиштхе Риша Васиштха говорит, где бы и что бы сознание не задумывало, то там и проявляется. Не так-то просто это все понять. Способность управлять реальностью прямо зависит от того, в каком состоянии находится наше сознание. Вот если мир есть проявление нашего сознания, это логично. А почему бы тогда не изменить этот мир, если это же проявление моего сознания? Да, это возможно. И святые демонстрировали до какой-то степени способность управлять реальностью. Есть много различных концепций и теорий управления реальностью. Например, трансерфинг управления реальностью Вадима Зеланда. Но я скажу, все это идеи уже давно описаны в ведической традиции, они описаны Риши Васиштхой. Управление реальностью возможно, но оно зависит от того, в каком умонастроении мы находимся, в каком состоянии мы находимся. Есть состояния, из которых можно управлять реальностью, и есть состояния, в которых реальность полностью неуправляема. И движение по пути освобождения и просветления – это также делать мир все более управляемым. Проводить божественные энергии с тем, чтобы полностью пресечь какие-то неуправляемые, неконтролируемые энергии, которые возникают внутри нас. Эти постулаты Адвайты Веданты – это то, что составляет воззрение. Духовный путь, он состоит из воззрения, медитации и поведения, из трех вещей. Когда все эти три вещи есть, то духовный путь целостен. А в общем, любая религия, любое учение, оно состоит из основы, пути и плода. А путь состоит из воззрения, медитации и поведения. Основа – это отправная точка, то, с чего мы начинаем. Это как начальный стартовый капитал в бизнесе. Путь – это те усилия, которые мы предлагаем, а плод – это то, что мы получаем в конце. Это, так сказать, наша прибыль. И если мы стартуем из какой-то точки, то мы должны прилагать усилия, и в конце концов мы получим плод. И вот путь – это то, как мы практикуем, какие мы усилия прилагаем. Путь состоит, как я говорил, из воззрения, созерцания и поведения. И воззрение мы обговорили вот только что. А в чем же состоит созерцание или медитация? Созерцание, медитация состоит в том, чтобы войти в определенный способ мировосприятия, в созерцательное присутствие. Внутри каждого из нас есть осознанность, неконцептуальное осознавание. На санскрите оно звучит как аманаска, то, что вне ума. И как в него войти? Например, можно сосредоточиться на чувстве «я». Такое сосредоточение называется атма-вичара. Если вы попробуете сосредоточиться прямо сейчас на чувстве «я», с открытыми глазами, не закрывая глаза, просто осознать себя, чтобы стрела вашего внимания развернулась от меня, как оратора, лектора или учителя, к вашему собственному «я». Чтобы стрела вашего внимания была не только в одну сторону, в сторону меня, но и обратно, в сторону вас. Чтобы вы в момент, в данный момент могли осознать чувство «я есть». Заметить чувство «я». Вот осознать «я», «я есть». Чтобы эта стрела была не с одним концом, а с двумя. Когда вы одновременно слышите меня, но одновременно памятуете себя самого, как чувство «я». И когда такое памятование углубляется и непрерывно сопровождает вас в течение всего дня, когда вы через такое памятование раскрываете внутреннего свидетеля, то, что называют на санскрите сакши, внутреннего осознавателя, когда вы глубоко исследуете это чувство «я», оно называется на санскрите «ахам вритти», то это называется атма-вичара, исследование собственной самости. В нашей традиции атма-вичара – это один из очень важных методов. Я учу учеников им уже более 20 лет. В процессе такого самоисследования возникает вивека, распознавание того, чем «я» является и чем оно не является. Например, мы понимаем, мое «я» отдельно от тела. Мое «я» отдельно от ума. Ум – это не «я». Мое «я» отдельно от эмоций. Мое «я» отдельно от гордости, зависти, алчности, страха. От моего эго. Все это составляет мое эго. Но мое эго – это не «я». Даже мое «я» отдельно от моей воли. Воля – это просто энергия, я ею пользуюсь, но это не «я». Мое «я» отдельно от мыслей. Тогда вам захочется поглубже исследовать, так что же это такое, это мое «я», где я в конце концов, кто я, что я собой представляю. И это называется атма-вичара. В конце концов, в процессе вичары мы обретаем вивеку, распознавание своей сущности, распознавание атмана. Атман буквально переводится как «то, кем я являюсь, я сам». И возникает отрешение. Отрешение означает вайрагья, больше нежелание отождествлять свое «я» с телом, с мирскими желаниями, с умом, с эмоциями, с эго и с волей. И в результате такого отрешения возникает пратипха, просветление, когда мы свое «я» начинаем распознавать как бесконечное чистое пространство чистого сознания. И в это время духовный учитель дает такие наставления – пойми, твое чистое осознавание «я есть» есть твоя естественная природа. Утвердись в созерцании «я есть». И далее он дает такие аналогии. Это аналогия льва, ожерелья, потерянного десятого человека, бедняка, который спит на золоте, и царя, задремавшего на троне. Такие пять аналогий для раскрытия естественного состояния. Бедняк тяжело работал, Он собирал хворост и продавал его, жил впроголодь. Но однажды мимо его хижины шел мастер. Бедняк угостил мастера и пригласил поспать, передохнуть ночью на ночлег на его кровати. Когда мастер спал, будучи проницательным, он обнаружил, что под голову бедняк кладет камень вместо подушки. Он очень бедный. Но этот камень на самом деле замазан грязью, и на самом деле это чистое золото. Но бедняк не понимал этого, он просто думал, это камень. И он сказал бедняку, что ты на самом деле спишь на золоте, чего ты здесь так бедствуешь? Тяжело работаешь, торгуешь хворостом. Бедняк отмыл этот камень, продал его и стал на всю жизнь богатым. Это аналогия бедняка, спящего на золоте. Таким же образом, наше «я есть» осознавание – это дверь к постижению Бога. Это то золото, которое мы должны разработать, которое мы должны найти. Мы подобны такому бедняку, который спит на этом золоте, но не может им пользоваться. Есть другая аналогия – царя, задремавшего на троне. Царю приснилось, что он стал простолюдином и живет в бедной очень семье и страдает. И был долгий сон, как кошмар. Но затем что-то произошло, кто-то во дворце что-то сказал, он быстро пробудился. И он еще долго не мог прийти в себя. Затем ему сказали: «Ваше Величество, что с вами?» И он мгновенно осознал свою царскую природу. Таким же образом, эта жизнь подобна сну царя, в котором мы спим и видим сон. Но в момент атмавичары мы пробуждаемся, осознаем свою божественную природу. Естественное состояние также есть такой пример. Одна женщина имела на груди ожерелье, но забыла. И она везде его искала, но не могла найти. Она его искала везде, пока кто-то другой не сказал: «Ожерелье у тебя на шее». Таким же образом, наша собственная природа, естественное состояние природы ума изначально присуще нам. И когда мы занимаемся атмавичарой, исследуем «я есть» осознавание, мы постепенно обнаруживаем ее. На что она похожа? Она нерушима и подобна горе. То есть она самодостаточна, целостна. Она протекает подобно реке или подобно воде. Она может везде просачиваться, совсем соединяться, при этом не терпеть никаких убытков, подобно воде. Подобно огню, она может все очищать. Вот что бы в нее ни попало, она это растворит и очистит. Подобно воздуху, она ни к чему не привязана. Подобно пространству, она распространена везде и вмещает в себя все. Таковы аналогии естественного состояния. И когда ученик практикует атмавичару, рано или поздно он приближается к осознанию этой природы. Эта природа рано или поздно приведет к еще более высокому пониманию, и такое понимание называется брахмавичара. То есть атмавичара – на каком-то этапе обязательно должна перерасти в брахмавичару. Брахмавичара означает исследование Бога, брахмана, абсолюта. От собственного малого «я» мы обязательно приходим к великому «я», и это великое «я» есть Бог, есть абсолют. Однако говорить о брахмавичаре сегодня еще, пожалуй, рановато. В конечном итоге, к чему мы приходим в духовной жизни? Мы приходим к тому, что качества Бога в нас начинают проявляться, они нас начинают нарастать. Потому что просветление, освобождение ведет нас по пути к Богу, делает нас все ближе, ближе к Богу. И каковы качества Бога? Согласно шиваизму, согласно Адвайта Веданте, это пурнатва, целостность, самодостаточность. Вот мы всегда чувствуем в чем-то недостаток. Мы чувствуем, вот чего-то мне не хватает. Вот неудовлетворенность в чем-то есть. Пурнатва – это свойство Бога, свойство Абсолюта. И вот когда у нас нарастает целостность и самодостаточность, это признак того, что мы правильно идем по духовному пути. Другое качество, нитьятва, вечность. Мы живем во времени, мы конечные души, мы живем не так уж много лет. Богу присуща вечность, то, что за пределами времени. Другое качество – сарваджнятва, всевидение. Мы чувствуем, мои знания маленькие, мои знания ограничены, я нуждаюсь в знаниях. Сарваджнятва присуща Богу благодаря тому, что Он Сам является источником всякого знания. По мере приближения к Богу, наше собственное всевидение – нарастает. Мы перестаем искать. Мы начинаем находить. Вот есть еще такая поговорка, когда вы задаете вопросы, вы находитесь в положении Арджуны. Когда вы отвечаете, вы находитесь в положении Кришны. Арджуна – ученик, вопрошающий. Кришна – учитель, тот, кто отвечает. И поэтому задача духовного учителя – научить ученика стать самодостаточным настолько, чтобы он перестал задавать вопросы, чтобы он сам начал отвечать. Кто-то может сказать, так я могу прямо сейчас? Но боюсь, что не так все просто. Перестать задавать вопросы не означает просто замолчать. Перестать задавать вопросы означает найти в себе неиссякаемый источник ответов. Неиссякаемый божественный источник. И сарваджнятва означает этот неиссякаемый источник. Другое свойство Бога – вьяпакатва, все проникновения. Мы всегда чувствуем себя локальными существами. Если мы в Молдавии, то точно не в России. Если мы в России, точно не в Америке. Вьяпакатва – свойство Ишвары, способность быть всегда, везде, во всем. В этой вселенной, на Марсе, на Луне, в каждой клетке и атоме, пронизывать каждое живое существо и одновременно быть вообще вне времени и пространства. Наконец, сватантрия. Сватантрия означает свобода воли, абсолютная суверенность, абсолютная самодостаточность в плане воли. И когда мы практикуем, все эти качества постепенно внутри нас обнаруживаются и расцветают. Еще Айшварья – всемогущество. Даже небольшое раскрытие в себе божественного источника, оно приводит к тому, что эти качества постепенно внутри нас тоже могут нарастать. Еще одну энергию я забыл упомянуть – это счастье, ананда, блаженство. Пожалуй, это самый главный критерий. Если брать по шкале эмоциональных состояний, то мы переходим в совершенно другой эмоциональный спектр. Если на самом низком эмоциональном спектре, что будет присутствовать? Ну, там, смерть, небытие, самые плохие какие-то переживания, там, оцепенение, состояние комы. Потом ужас, что-то получше уже, что-то живое. Еще повыше там горе, страдания. Еще повыше, если брать по эмоциональному спектру, то что, ну, может быть, гнев, враждебность. Уже получше, но тоже все это плохие эмоциональные состояния, разрушительные, неблагоприятные для жизни. Если мы еще будем двигаться по эмоциональному спектру, то что там будет? Противостояние. Затем просто неудовлетворенность. Еще дальше по эмоциональному спектру, еще выше, что там будет? Инертность, просто апатия, ничего не хочется делать. А если еще дальше? Просто удовлетворенность, мне и так хорошо. Например, если вы подойдете к человеку такому на рынке, скажете, не хочешь ли об освобождении поговорить, просветлению идти? Скажет, да нет, мне и так хорошо. Вечером идем на шашлыки, завтра на дачу, послезавтра на море. Я удовлетворен вполне. Такое состояние. Это эмоциональный спектр обывателя. Есть еще более следующие, более высокие состояния. Это духовный поиск и радость от духовного поиска, когда мы начинаем получать энтузиазм от духовной жизни, от искания, от слушания учителей, изучения книг, священных текстов. Затем эта удовлетворенность нарастает, и мы начинаем получать переживание блаженства, что Духовная практика начинает приносить блаженство. И когда это блаженство нарастает, становится постоянным, мы обнаружим себя в измерении радости, оказывается. Оказывается, ни депрессии нет, ни плохих эмоций нет, ни раздражительности нет, ни гнева. Одна радость, 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 непрерывная радость. Мы думаем, вот это да, так не бывает. И другие спрашивают, а ты чего такой радостный всегда? Так подозрительно. Потому что ваша внутренняя целостность нарастает, ваша энергия нарастает. И когда ваша радость нарастает, это становится непрерывным состоянием счастья. И вот святые мастера садху, они живут постоянно в радости, в счастье, в блаженстве. Они не опускаются в низшие эмоциональные спектры. Низшие эмоциональные спектры на самом деле опасные, разрушительные для жизни, для здоровья, для успеха, для долголетия. В них неблагоприятно пребывать. И вы можете сами оценить, в какой стадии я пребываю. Но это еще не все, потому что выше счастья, радости, блаженства есть еще и повыше. Например, восторг. Рамакришна все время был в восторге от Бога. Когда к нему какой-то ученик приходил со своими страданиями, проблемами, он говорил: «Как ты можешь не быть в восторге от Бога? Почему ты не плачешь от счастья? Почему ты не танцуешь в экстазе?» Потому что он настолько уже оторвался от обыденных земных проблем, что он постоянно пребывал в восторге от Бога. И он попросил однажды мать Кали показать ему, как живут, в каком умонастроении живут обычные люди. Она ему показала. Он от страдания просто потерял сознание, упал и выбил два зуба. Потому что святые не опускаются ниже восторга, счастья, радости и блаженства. Они не живут ни в негативных состояниях, ни в обыденных. Выше восторга есть экстаз. Когда пика достигает восторга, это просто непрерывный экстаз. Есть в Индии садху, которые купаются в пыли, катаются от счастья. Им все равно, что вы о них подумаете. Все равно, есть ли у них деньги, будущее, прошлое. Просто столько экстаза, столько восторга, чего еще надо? Они в Боге уже, сейчас, благодать нисходит. Потому что приближение к Богу, если убрать все внутренние опыты, все терминологии, это просто благодать, благодать, нисхождение благодати, его все время больше, больше, больше. Этому нет конца больше. Тогда возникает состояние прославления, когда человек постоянно прославляет Бога и божественную истину. Вот это высокие эмоциональные спектры, это тоже признаки достижения освобождения. Но есть еще выше эти самые высокие стадии эмоционального состояния, связанные с переживанием божественного величия. Различные уровни божественного величия. Когда человек чувствует себя проводником божественной игры, Бог действует через меня. Бог возложил на меня миссию. Когда он чувствует себя проводником божественной мудрости, Бог говорит через меня. Когда он чувствует проводником божественной воли, Бог волеизъявляет через меня. Или когда он чувствует про себя проводником божественной ананды, блаженства или мудрости. Вот я говорю о последних, о переживании пяти высших татв, пяти сутей в шиваизме. Эти высшие татвы называются Шива-татва, Шакти-татва, Садашива-татва, Ишвара-татва и Садвидья-татва. Они олицетворяют божественное сознание, божественное блаженство, божественную волю, божественную мудрость и божественное действие.